спаси и сохрани.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. Предлагаем вашему вниманию новости Челябинской митрополии. Читает Наталья Драчева.
В Челябинске состоялся второй фестиваль колокольного звона под названием «Звонче». В нем приняли участие 20 звонарей из разных храмов Челябинской митрополии. Они поднимались на колокольни четырех церквей. В новом кафедральном соборе мастера попрактиковались в ансамблевом звоне, когда одновременно было задействовано 6-7 участников. Большой интерес вызвали исторические колокола в Свято-Троицком храме. 2 года исполнилось Иоанновской столовой. Ее организовал социальный отдел Челябинской епархии и храм мученика Иоанна Воина. Настоятель иерей Павел Курбатов 3 года искал в городе подходящее помещение. Поставили оборудование, нашли поваров. С понедельника по субботу с 12 до 15 часов в столовой на проспекте Победы кормят тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Сейчас каждый день здесь питаются 150 человек. В Челябинске продолжается строительство нового храма Успения Пресвятой Богородицы. Проведена заливка чернового пола, следующий этап – формирование каркаса сводов. Работы замедлились из-за пожара в старом храме в 2022 году. Пришлось бросить силы на ликвидацию последствий. К настоящему времени восстановление постройки 1994 года завершено. Верующие продолжают возводить здание большого нового храма. На лесном кладбище Челябинска состоялся братский молебен. В нем приняли участие представители общественных объединений города. Богослужение проходило перед августовской иконой Божией Матери, напоминающей о явлении Пресвятой Девы русским солдатам в начале Первой мировой войны. Православные христиане молились о России, ее властях и воинстве. В воскресной школе Старокамышинска насушили овощей для воинов. Волонтеры храма святых Петра и Февронии собрали и заготовили на зиму фрукты и овощи. Перцы, помидоры, морковь засушили, а затем попросили о помощи детей прихода. Воспитанники воскресной школы расфасовали содержимое объемных боксов в мешочки. Витамины отправят защитникам на фронт. Специалисты по работе с подростками и семьями из Свято-Троицкого храма пришли в школу села Долгодеревенское. Здесь начался новый год обучения по программе «Ладья». Она одобрена Русской Православной Церковью и идет на некоторых приходах Челябинской епархии. Для детей с 12 лет разработаны занятия по профилактике рискованного поведения подростков. На уроках школьники учатся разрешать конфликты, ставить жизненные цели и выбирать приоритеты, вести здоровый образ жизни. Тренер по парусному спорту научил ребят из Миасского прихода управлять яхтой. При Богоявленском соборе Миаса действует клуб разведчиков имени святого преподобного Ильи Муромца. Опытный яхтсмен, мастер спорта Сергей Шевченко на озере Тургаяк проводил занятия для воспитанников. Ребятам доверили помогать в управлении парусом и с помощью лебедки затягивать специальные тросы.
Мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». В конце лета Священный Синод Русской Православной Церкви включил в Собор Святых Новомучеников и Исповедников Российских имя священномученика Василия Носова, священника из Миаса, пострадавшего за Христа во время гонений за веру в нашем Отечестве. Он пополнил собой и Собор Святых Челябинской Митрополии. День его памяти мы отмечали недавно, 4 октября. Что же нам известно о святом? Выяснить это нам поможет кандидат исторических наук Алексей Ермолюк.
Священник Василий Носов не был сыном священника, он был выходцем из казачьего сословия. Родился на Кубани в семье кубанского казака. Семья была очень благочестивой. Потом, когда Василий был уже юношей, его отец участвовал в Первой мировой войне и успешно вернулся с нее. Но еще надо сказать, что отец Василий родился в январе 1886 года, и в 1908 году его семья переехала, по нынешним понятиям, в Северный Казахстан, в Кустанайский уезд, и они были в числе переселенцев, которые здесь получили землю. Он с детства мечтал быть священником, поэтому он сначала получил звание учителя церковно-приходской школы, а потом он отправился в Оренбург и поступил в пасторско-миссионерскую школу 2-годичную при архиерейском доме. готовили специально священников-миссионеров для территории, которая только недавно начала осваивать Российская империя, где русские поселения только недавно появились. И епископ Мефодий Герасимов рукополагает его в сан священника. Разумеется, перед этим отец Василий женился. Его избранницей стала Анастасия Павловна Шеломихина. Она была выпускницей епархиального женского училища и певчей церковного хора. Ну, из общения с их потомками известно, что она была бесприданницей. Ее родители рано умерли, брат занимался торговлей, и брат тоже погиб. И, в общем, она жила у каких-то родственников в Оренбурге. И так они познакомились там вот с отцом Василием. Он взял ее замуж и вскоре был рукоположен и вернулся в Кустанайский уезд, где жили его родители. Сначала он служил в поселке Варваринский, потом в поселке Станционный, а в тот момент, вот накануне революции, епископом Кустанайским, викарием Оренбургской епархии, был епископ Дионисий Прозоровский.
Это же один из челябинских епископов.
Да, совершенно верно. После того, как в сентябре 1918 года была учреждена самостоятельная Челябинская епархия, на нее был назначен епископ Гавриил Чепур, но он до Южного Урала не доехал, потому что оказался на территории, занятой белыми. И впоследствии с белыми он эмигрировал и умер в Югославии. А в сентябре 1919 года патриарх Тихон назначает в Челябинск как раз епископа Дионисия Прозоровского. И, по-видимому, отец Василий, который очень любил и уважал владыку Дионисия, вместе с ним и приехал сюда или вслед за ним. Одним словом, именно благодаря епископу Дионисию он появился у нас здесь и получил место священника в Петропавловском храме города Миасса.
Но этого храма сейчас нет в Миассе. Куда он делся?
Да, еще при жизни отца Василия храм, к сожалению, был закрыт, и впоследствии его снесли. Сейчас на этом месте, насколько мне известно, я не миассец, но я знаю, что сейчас это просто площадь, и на ней стоит памятник Ленину. Отец Василий в 20-х годах служил как раз в храме апостолов Петра и Павла города Миасса. Его очень полюбили прихожане, потому что он говорил хорошие проповеди, он, значит, призывал жить такой духовной жизнью, уделял большое внимание молитве в своих поучениях и был внимательным, добрым и очень твердым в вере человеком. Когда с подачи советской власти в 1922 году появилось обновленчество, обновленцы объявили, что патриарх Тихон низложен, пытались лишить его власти, оттеснить от церковного управления, но очень много верных патриарху епископов и священников не признали высшее церковное управление, созданное обновленцами. И в их числе был епископ Дионисий Прозоровский, наш правящий архиерей. Он ездил по разным приходам и призывал людей не слушать обновленцев. И отец Василий, как его верный ученик, он поддержал вот эту линию владыки Дионисия, и он тоже стал противодействовать обновленцам, которые пытались захватить, вот склонить общину Петропавловского храма на свою сторону. Отец Василий настраивал людей против обновленцев, а поскольку обновленцев поддерживала советская власть, то достаточно быстро его задержали, отправили на какие-то принудительные работы, как я понимаю, административным порядком. В одной из анкет потом отец Василий писал, что его не судили, а просто он полгода работал на лесоповале в нескольких километрах от Миасса, и через полгода его отпустили.
Поучили, так сказать, уму-разуму, да, чтобы он действовал в русле советской политики.
Да, ну, в данном случае, если власти хотели добиться покорности от отца Василия, то они просчитались. Отец Василий остался верен своим взглядам, своим убеждениям. Он точно так же продолжал оставаться верным патриаршей церкви. И надо сказать, что вот после вот этого эпизода, там, скажем, 22-23 годов, он, в общем, до конца 20-х годов мог спокойно служить. Это были годы НЭПа. Отец Василий продолжает служить. Ему все больше доверяют православные миассы. И даже еще в 90-е годы, и даже в начале нулевых в Миассе были живы старушки, которые помнили священника Василия Носова, причем вспоминали его добрым словом. Об этом мне Роман Серафимович тоже рассказал, его внук. НЭП сворачивается в конце 20-х годов, государство переходит к такой более жесткой политике, проводит коллективизацию в деревне, индустриализацию, промышленности и, скажем так, пытается провести преобразование в сфере культуры тоже. Начинается массовое закрытие храмов, и все больше и больше снова нарастают репрессии против духовенства. И священник Василий Носов в 1930 году был арестован. Его судили за контрреволюционные высказывания, которые он якобы допускал, и за критику колхозов. Он не признал своей вины, но, тем не менее, ему дали 8 лет лагерей, отправили в Вишерский лагерь, а потом на строительство Беломоро-Балтийского канала. И через 5 лет, в 1935 году, он возвращается досрочно домой. Известно, что, будучи в заключении, в первой половине 30-х годов он в лагере познакомился с преподобной, исповедником Гавриилом Игошкиным, который сейчас у нас канонизирован как святой Гавриил Меликесский.
А в двух словах, кто это?
Святой Гавриил Меликесский был подвижником веры, тоже очень строгим, ревностным монахом. Он одно время был настоятелем храма святителя Николая в Пыжах в Москве, а последние годы жизни служил в городе Меликесе, который сейчас называется Димитровград, в общем, в Ульяновской области. И его-то канонизировали значительно раньше, чем отца Василия, еще в 2000 году. Вот. Отец Василий возвращается домой, к семье, он хочет снова служить священником, но органы юстиции отказываются его ставить на учет как служителя культа, отказываются давать ему регистрацию. А по советским законам без такой регистрации ты служить не мог уже на приходе. И отец Василий подрабатывает плотником. Но исследователи его жизни, вот Людмила Куликова, она пишет, что он все-таки иногда совершал требы нелегально на дому по просьбе верующих.
Ну и вот, получается, мы подходим к главному подвигу его жизни.
В 1937 году все это случилось. В феврале он был арестован в третий раз, и домой он уже не вернулся. В июле состоялся суд, причем следствие утверждало, что якобы церковники, да, священнослужители и такие ревностные миряне Челябинской области создали контрреволюционную повстанческую организацию «ПУХ», партия угнетенных христиан. И якобы отец Василий был одним из членов этой партии. Впоследствии, конечно, выяснилось, что эта организация была плодом воображения следователей, значит, абсолютно вымышленная, абсолютно мифическая. Ну, тут нельзя, конечно, осуждать людей, которые оговаривали сами себя, признавали членство в этой организации. А раз это организация, то, значит, она массовая, там были и другие люди. В общем, отец Василий был одним из немногих, кто не сломался, кто не признал своей вины, не оговаривал других. И вообще он говорил, что с большинством из членов этой организации он, в принципе, не знаком. И первоначально суд был 10, 11, 12 июля 1937 года. Члены этой организации были в основном приговорены к разным срокам заключения. Отец Василий получил 8 лет. Но шли уже репрессии, 1937 год.
Планы надо было выполнять.
Да, совершенно верно. И надзорные органы указали Челябинскому суду на то, что это был слишком мягкий приговор. И в результате дела были пересмотрены, и большинство членов ПУХ, партии угнетенных христиан, были расстреляны. Причем заседание тройки состоялось 2 октября, а уже 4 октября их расстреляли. По всей видимости, произошло это на Золотой горе. Это место на окраине Челябинска, довольно глухое, где было удобно карательным органам казнить осужденных и потом захоранивать их тела в старых шахтах. Это, скажем так, северная окраина поселка Шершни, а сейчас это уже центральный район Челябинска. В наше время там установлен обелиск, и, в общем-то, это место, оно почитается челябинцами как, ну, такой памятник, который нам напоминает о страшных годах репрессий политических.
Алексей, канонизированный святой – это образец для подражания. Священномученик Василий, какой образец он показал пред лицом гонителей, тех, кто угнетал его, кто принуждал поступать против совести, против веры? Сохранились ли воспоминания современников?
Сохранились документы, архивно-следственное дело в первую очередь. Есть воспоминания, их не так уж много, но все сохранившиеся материалы, они свидетельствуют о том, что отец Василий был человеком очень верным Богу, очень верным церкви, и перед лицом испытаний и трудностей он сохранил верность. Ну, в чем это выражалось, да, в первую очередь? Значит, известно, что ему предлагали перейти в обновленчество, да, он отказывается. Потом, ну, опять же, из семейных воспоминаний известно, что предлагали какое-то негласное сотрудничество там с чекистами, он отказывается. На суде и следствии уже на последнем можно было, ну, признать вину, скажем, как-то покаяться, назвать кого-то еще, размазать свою вину на нескольких людей и тем самым попытаться спасти себе жизнь. Конечно, это уже не спасало в 37-м, но они же этого не знали заранее. Ну, то есть на такие ухищрения тоже отец Василий не идет. Потом, несмотря на то, что у него была большая семья, множество детей, он остается верен своему призванию. Предлагали уехать из Миасса, когда он вернулся из лагеря в 35-м году. Он тоже говорил, что нет, я полагаюсь на волю Божию, у меня здесь духовные чада, я им нужен. Хотя он и не служил открыто как священник, но все равно он не хотел бросать свою паству, которая жила в Миассе, которая была к нему привязана. И он к ней был привязан. Потом, значит, есть воспоминания, что в лагере он очень большим смирением и, опять же, упованием на волю Божью, а не на свои силы, выполнял эти работы, потому что условия были тяжелейшие, они долбили какую-то породу и должны были доставить несколько кубометров этой породы. Это было очень плохо, очень тяжело. Он творил Иисусову молитву, он призывал имя Пресвятой Богородицы в лагере, чтобы Господь помог ему вытерпеть эти испытания и вернуться к семье. Вот. Ну и есть рассказ о том, что когда его забирали, последний раз НКВДшник, который пришел его арестовывать, спросил, вот у тебя 8 детей, жена беременна 9-м, вот на кого ты их оставляешь? А он сказал, что мои дети под покровом Божиим, Господь их не оставит. То есть нужно быть человеком очень большой мудрости, большой веры и большой внутренней духовной силы для того, чтобы так просто и так сильно ответить.
Алексей, вы упомянули о большом количестве детей в семье отца Василия. Какова была их дальнейшая судьба? И вообще знали они о том, что случилось с их главой семьи?
Действительно, у отца Василия было, получается, 9 детей с матушкой Анастасией. Он успел увидеть 8. Арестовали его в феврале 37 года, а в апреле родилась на свет Галина. Она, получается, папу уже не увидела. После того, как отца Василия расстреляли, его семье этого же не сообщили. Люди продолжали думать, что он, ну, где-то находится в заключении. Потом, через много лет, пришла бумага, что он умер в заключении. И, собственно говоря, только уже в постсоветские годы потомки отца Василия узнали о том, что он был расстрелян тогда, в 37-м. Жили трудно, жили тяжело. Ну, надо сказать, что старшие дети к этому моменту были уже довольно взрослые, они довольно быстро разъехались из родительского дома. Кто-то поступил куда-то учиться, кто-то ушел в армию там и так далее. Остались, скажем так, младшие дети. Из них старшим был Серафим Васильевич Носов. Он помогал маме, то есть вдове отца Василия, заботиться о своем брате Павле и о своих сестрах. Надо сказать, что, как опять же рассказывают потомки, свидание же было получить невозможно практически, как мы знаем, в 37-м году, вот с арестованными. Но, тем не менее, матушка приехала в Челябинск и пошла вдоль стены тюремной, и, ну, какие-то ворота, видимо, где проходили просто работники, значит, они оказались открыты, эта калиточка. Она туда вошла в тюремный корпус, и каким-то образом она нашла отца Василия, у них был последний короткий разговор, и он ей сказал только учи детей. И вы знаете, вот как бы трудно ни было, потому что Серафим Васильевич рассказывал, что первый раз поел только в армии досыта, вот, и так все детство было связано с ощущением голода. Но, тем не менее, все дети отца Василия дожили до взрослого взрослого такого сознательного возраста. У всех судьба сложилась относительно благополучно. Борис, вот единственное, что он погиб на войне. А все остальные прожили достаточно долго и причем были весьма успешными людьми. Вот если вас интересует, Ольга, это старшая дочь, она всю жизнь работала врачом-педиатром в МИАСе. И, кстати говоря, ее сын сейчас в Челябинске очень известный джазовый музыкант Георгий Анохин.
Вообще интересно, когда буквально живы еще потомки человека, канонизированного православной церковью. И сейчас, я так понимаю, любой верующий может молиться священномученику Василию, ну, наверное, особенно миасцы.
Причисление отца Василия Носова к лику святых стало огромным, конечно, событием для Челябинской епархии, потому что это первый святой, который был канонизирован по инициативе самой Челябинской епархии. У нас есть довольно много подвижников благочестия, которые связаны своей биографией с Южным Уралом, но они канонизированы по инициативе других епархий, Екатеринбургской, там, Московской, Пермской. А Челябинская епархия, получается, впервые проделала весь цикл работ, собрала все документы, необходимые для канонизации, и этот процесс, в общем, успешно был пройден. Решение Священного Синода, принятое о канонизации отца Василия, это одно дело, а богослужебное прославление отца Василия – это несколько иное дело. Конечно, мы понимаем, что перед Богом он уже святой и был святым раньше, до этого. Но все-таки служить молебны, петь тропари, кандаки отцу Василию, совершать службы в его честь мы будем с 15 октября. Именно на 15 октября, во всяком случае, намечено провести чин прославления священномученика Василия Носова. В конце августа, как только это стало известно, вот о решении синода, Челябинская епархия инициировала написание иконы отца Василия. Иконописец Дионисий Воробьев изучил прижизненные фотоснимки отца Василия. На этой основе разработал его иконографию. Он встречался со священноначалием нашим, получал какие-то рекомендации, указания, ну, согласовал этот образ. И я думаю, что в октябре он уже будет создан, образ священномученика отца Василия Носова, да. В СМИ Челябинской области очень большой отклик вызвала эта новость о причислении к лику святых нашего земляка. Появились публикации, интервью с его внуками, ну вот с Романом Серафимовичем Носовым и с Георгием Петровичем Анохиным. Никто из детей отца Василия, к сожалению, не дожил до канонизации, а вот дожили внуки, внуки и правнуки.
Святая, храни веру правду.
прозвучало песнопение, посвященное собору русских святых. Напомню, о недавно канонизированном Миасском священнике Василии Носове рассказал Алексей Ермолюк. Продолжаем программу «Спаси и сохрани». 14 октября мы будем праздновать Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Этот великий праздник был установлен на Руси в XII веке от Рождества Христова. Стихи в честь Покрова Пресвятой Богородицы прочитает постоянные гости нашей передачи челябинская поэтесса Лилия Кулешова.
Охранная грамота русской земли. Благодатная осень, светом ангельским тихо искрится. Ветерок собирает букеты осенних цветов. Но в чужие края не летят перелетные птицы, потому что над Русью Богородицы светлый покров. Он поможет в сражениях, где победа лишь с верой возможна. Все небесное воинство с нами за правду в бою. Сила Божья хранит от всего, что безбожно, как охранная грамота землю спасает мою. Покров Богородицы. И о подвигах, и о храбрости русских воинов помолюсь. Богородица, Дева, радуйся, твой покров защищает Русь. Плат небесный, где пахнет клевером, родниками лесной реки, чтобы слышали мы и верили, что ладони твои близки. Замирает земля росистая, сердце видит Господний сад, когда жестами материнскими расстилаешь над Русью плат. Богородица наша пречистая, в кружевах твоих небо душистое, в родниках твоих рощи тенистые, и рассвет, словно Божий завет, Русь омылась молитвой прозрачную, слушать Бога ей доля назначена, крепость веры ее не растрачена, в ней сияет божественный свет. Под покровом Святой Богородицы для любви наше сердце раскроется. Русь в молитвенных родниках, в богородичных кружевах. Голубка Богородицы, любовью Богородицы сильна моя земля, с молитвой сокровенной. Святой голубкой светится она, улыбкой неба, мудростью вселенной. Она разбудит долгий сон камней, украсит хороводом голубики, и благодать Создателя на ней подарит нам божественные лики. Она зовет людей открыть сердца, но свет любви не всем бывает нужен. Губительно тщеславье гордеца, а лжепророк стремится мир обрушить. Но Богородица и милосердный Бог своей защитой к свету направляют. Голубка Богородицы, любовь, крылом небесным землю обнимает. Лес, как будто в поклоне земном, наклонились березы и сосны. Это Божья Матерь зерном кормит птиц, греет ангельским солнцем. Богородица синих небес посылает нам милость и ласку, помогает нести Божий крест и молитвой хранит христианской. Защитница, заступница, помощница, святая Богородица моя, мы в храме с благодарностью помолимся, прибежище и помощи моля. Твоя икона, ввысь окно небесное, помолишься, и на душе светло. Посмотришь на часы, а время местное на вечное уже перетекло. Канавка Богородицы в Дивеево. Построена канавка Богородицы в Дивеево незримой стеной. К ней на Руси пути дороги сходятся защитой Богородицы самой. Здесь стопочками чистыми измерила предел свой Божья Матерь обрела. Канавку Богородицы в Дивеево Святая Русь молитвой обняла. И охраняют ангелы небесные здесь, на Руси, владычицы следы святого Серафима, службу крестную, исполненную Божьей высоты, канавкой Богородичной, Дивеевской, пройдет незримо старец Серафим, и образ Богородицы засветится в мольбе за христианский русский мир. Русская земля, хлеба родится, молит о тебе Богородица. Для сирот и вдов хлеба родится, помощи покров Богородица. Пресвятая Дева, благодатная, с нами твоя милость незакатная. Храм Богородицы в Уральском Верхотурье. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. В самой глубинке уральской земли ходят паломники, образу молятся той, что источник добра и любви, светит иконы ее умиление, вышитый бархат, жемчужный узор, очи прикрыты, но в них откровение чистым и кротким откроет свой взор. Наши молитвы ты с Господом слушаешь, помощь слетает с божественных уст, и над землей твое легкое кружево, словно защита от демонских уз. Покров над Родиной. Сегодня лес, как храм воскресный, на Богородице покров. Деревья с отблеском небесным хранят дыхание Божьих слов. Сияет на осенних листьях свет Богородицы святой, и в небе Родины так близко покров простерся золотой. Она хранит своей любовью, даря тепло и благодать. И если посланы нам скорби, она поможет, словно мать.
Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. Над ним работали звукорежиссер Елена Борзунова и ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 20 октября. В заключение прозвучит песнопение, посвященное Покрову Пресвятой Богородицы. Храни вас Бог!